Ева и сразу начать тему великой борьбы. Но прежде чем великую борьбу мы сегодняшнюю тему начнем, хотелось было посмотреть в 42 главе. Там сказано, что Иову было воздали вдвое. Иову воздали вдвое. Что это за выражение такое «воздали вдвое»? Это символически или это может быть некая закономерность? Давайте начнем читать некоторые тексты. Пожалуйста, Евгения Александровна. Исход. 16 глава, 5 текст. Александровна, вы с Писанием или нет? Вас только для записи, да? Хорошо. Настенька, ты слушаешь или читаешь? Читаешь. Пожалуйста, 22 глава, исход, стих 4. Знакомый текст, Федоровна, может, по памяти скажет, Иова 42, ну, 40 глава, стих 2. Яковлевна, вам из Исаии 61 глава, стих 7. И Откровение 18 глава, стих 6, Сергей Николаевич. Начинаем читать.
А в шестый день пусть заготовляют, что принесут, и будет двое против того, поскольку собирают и прочие дни.
Благодарю. Значит, это вроде бы кухни касается, да? Да, вроде бы так, чтобы люди имели что есть, поэтому вроде даже и логично все так, что раз в субботу не будет, то в пятницу должно быть что? Двое больше. Хорошо. 22 глава, стих 4, сестра Настя.
Если украденное найдется, у него в руках живым голубь лицо, или осел, или овца, то пусть запрет вдвое.
Интересный вопрос. А если вот я украл, а вы пришли и нашли овцу там или еще, почему я должен вдвое платить? Благодарю. Значит, чтобы неповадно было или моральные издержки. Но этот закон, вы понимаете, то есть я хочу мысль такую начать проводить, что это не просто случайно, понимаете, вдвое, а оказывается вот примание вдвое, теперь судопроизводство происходит. Происходит судопроизводство. И тоже закон такой, что должен возмещать что? Вдвое. Должен возмещать вдвое. Федоровна, скажите, да?
Ты поешь как муж честно твоей, я буду спрашивать тебя, ты объясняешь.
Не-не, простите, не то. И возвратил вдвое. Это в 40 главе. То есть в 42 главе. Пожалуйста, читайте.
Господь потерю Иова, когда он помолился за друзей своих, и дал Господь Иову вдвое больше того, что он имел прежде.
Значит, дал вдвое больше. Собратья, зачем это надо? Это мы с Накичко все сестры родили, и я им очень благодарен. Значит, Иов после этого жил сколько лет? 140 лет. Если ему дали вдвое, значит, сколько ему лет было?
280.
Он жил 140, это Бог дал ему вдвое. 70. Поэтому 70 и 140, он жил 210 лет. И я не могу найти лучшее объяснение, если примерно надо это подсчитать. Так, ну еще одна мысль. Может быть мы можем подумать над такой идеей тоже, что Иову вдвое, там на судопроизводство вдвое, А как быть вот с Исаией, 61 глава, стих 7? Пожалуйста, Яковлевна, читайте.
За поздравление вам будет море, за поношение они будут радоваться своей доле, потому что от земли своей море получат, веселье вечное будет у них.
Значит, заметили, да, 61:7, кому будет вдвое? Благодарю. А что вы не хотите сказать нам? Собратья, посмотрите, как все красиво. У Бога нету таких случайностей, что Бог Иову, он вдвое. Ну, а вам там, ну, по мороженому. Понимаете? Бог говорит так, если Иову вдвое, то вот это Исаии 41:7. Всем, кто будут страдать, все, имейте в виду, что вы получите что? Вы получите вдвое.
Но детей же не дал вдвое больше.
Дал.
Ну а как же, там же сначала было 10, 7 и 3, и потом 7.
Он тех же сохранил для вечности. А-а-а. Те 10 и новых родились 10.
В два раза больше.
Чтобы было в два раза больше. Ну сейчас, может быть, мы затронем этот вопрос еще. Так. Ну еще откровение 18:6. 18:6.
Воздайте ей так, как и она воздала вам. И вдвое воздайте ей по делам ее. Чашу, которую она приготовляла вам вино, приготовьте ей вдвое.
Слышите, собратья? Оказывается, вот этот закон вдвое, это не случайно. Это вот от Пятикнижия Моисея и кончая, ну вот, книгой Откровения, везде Бог говорит что? Хоть за хорошее, хоть за плохое, но будете получать как? Будете получать вдвое. Что?
Закхей говорил, воздам четверо.
Да. Да. Вот потому что воздавалось вдвое, а он хочет показать, ну, глубину своего раскаяния. Поэтому это примерно как еще Петр говорит. Да? Ну, вот, говорит.
Вдвое, некоторые и пятеро, и четверо, смотря от вида преступления. То есть бывает еще и больше.
Я согласен, что может быть и смертная казнь, и еще какое-то наказание. Я понимаю, но я хотел просмотреть саму идею, что вот это то, что Бог воздает Иову вдвое, а мы верим, что это первая книга, то потом это вот подтверждение того, что вдвое, вот по текстам, по которым мы с вами прошлись. Значит, собратья, еще есть одна красивейшая мысль, прослушайте ее, ее в пособии нет, но очень красиво, это параллель между Иовом и между Христом. Мысль понятна, да? Это кто проповедует, можете взять интересную мысль, и это практически пункты для того, чтобы проповедь была готова. Значит, мы уже частично эту мысль прошлую пятницу родил Константин Иванович, и я очень благодарен. Он затронул там за первосвященника, ну что, Христос ходатай, и Иов помолился. Я очень рад, что сегодня брат Антон может высказать, ну вот, пункты, и потом мы продолжим дальше. Пожалуйста. Ну, может, по памяти так, общими усилиями. Выходи сюда и громко говори.
Там красиво, другое не надо.
Не, ну все, что есть, говори, потому что, ну, я считаю, это хорошая идея.
Ну, это в прошлую субботу мы уже разговаривали об этом, но чтобы в одну линию как-то выстроить, чтобы оно все было как бы в комплекс, мы все равно этого коснемся. Помните, когда Пилат видит Иисуса, потом выходит и говорит, показывая на Иисуса, как он говорит? То есть, фактически, все это современное слово «вот». «Вот человек». Когда мы начинаем книгу Иова, мы читаем, как она называется?
«Был человек». «Был человек».
То есть, бывает о людях, как говорят, «человек с большой буквы». Поэтому и в данном случае «вот человек» и «был человек» – это хорошее тождество, которое сравнивает как бы Иова и Иисуса, и их ход жизни, и их страдания. Однажды, помните, жена советует Иову облегчить его жизнь и говорит там, пойми некоторые взаимоотношения с Богом и умри. И был момент, когда к Иисусу тоже подходит Петр и говорит, ну, близкий человек, близкий друг, да не будет этого с тобой, тоже хочет облегчить ему жизнь. Потом, помните, когда о Иисусе пророче сказано, что лицо его, как там, ну, вы должны помнить этот текст.
Не обезображен паче всякого.
Паче сам сынов человеческих. То есть как бы хуже любого лица человека, так было обезображено. И когда друзья трое приходят вот к Иову, они издалека смотрят, и что у них происходит? Какая-то есть там фраза. И не узнали его. То есть представьте, человека, который все время знаете, и вы его не узнаете, а узнаете только по косвенным причинам, потому что знаете, кто-то здесь должен быть болен, кто-то должен себя скрипсти скрипком, а раз это он, наверное, это он. Поэтому Иисус был обезображен паче всякого человека, и лицо его было хуже всех. И они его не знают, тоже некоторая связь с Иисусом. Еще один интересный момент. Помните, когда Иисус ищет Адама, он говорит, Адам, где ты? Вопрос задает. То есть, чтобы Адам подумал, где он, и сам произнес, где он, и на основании этого что-то о себе подумал, как бы зовет этого. Когда диалог случается Бога с Люцифером, что Бог спрашивает у Люцифера? Откуда ты пришел? Почему он задает ему похожий вопрос? Тому, где ты, а этому, откуда ты? Оба они, да, действительно, далеки от Бога. И смотрите, предстали тысячи или миллионы снов Божьих при лицо Божие, предстал Люцифер, и он его спрашивает, откуда ты пришел? И он должен был сам себе ответить на этот вопрос. Я пришел оттуда, и этим самым себя изобличить, что они-то все пришли откуда? И я мог прийти оттуда, но я пришел не оттуда, я пришел отсюда. Он должен был сам о себе подумать, и, может быть, надо было что-то с собой делать, какие-то усилия по спасению своей души. Но он не захотел, он начал дальше спорить с Богом. Помните, когда Люцифер искушает змей Еву в саду, как он ее искушает? Он ей не врет, он ей не говорит, ну, прямо так, он прямо ей мозги не промывает. Он что с ней делает? Он просто спрашивает. Как говорят, за что спросить нельзя? Я только спросил. Я ничего плохого не сказал, я только спросил. Поэтому у дьявола и до сих пор очень такая хитрая модель поведения по совращению любой личности. Это задавать вопросы. В нужное время нужным людям задавать интересные вопросы. Или каверзные вопросы. Или даже вопросы, ну, простецкие. А человек уже начинает искать в душе свои ответы. А цель таких вопросов, чтобы человек нашел неправильный ответ. Бог тоже задает вопрос, ведь он тоже Люцифера спрашивает, откуда ты пришел? Но Божий вопрос личности ведут личность ко спасению, а вопросы дьявола к человеку ведут человека в погибель. Поэтому разными вопросами можно привести к разным результатам. Поэтому, когда вас что-то спрашивают, думайте. Да, кто спрашивает? Дальше. Помните, когда Каин убил Авеля, и произошла беседа у Каина с Богом? Что о Каине написано? Ну, это все должны как бы знать. Вот. И отошел Каин от лица Господня. И больше речи о Каине нигде нет. И здесь тоже, когда происходит беседа Люцифера с Богом по Иову, о нем тоже есть эта же фраза. «Отошел от лица Господня». Фактически, Люцифер – это вселенский Каин. Тот убил брата своего. И Люцифер фактически, понятно, что он убил уже миллионы и тысячи человек, как бы братьев своих по творению. Все мы сотворены Богом, Люцифера, и мы как бы братья. Но в том же смысл, он супер-каин, потому что убил Сына Божьего, своего брата по ковчегу, как два херувима, осеняющих на ковчеге. То есть он убил своего как бы Авеля, ну Иисуса. Но все равно, я говорю, что схожесть ситуации. Ну, пока все.
Ну, сам по Иову Христос весьма не один, и Иов один.
Да, мы продолжим. Значит, Иов был абсолютно один. Ну, никто его из родственников, из близких друзей не поддержал. И о Христе сказано, что он топтал, точило один. И еще одна интересная мысль, это между Иовом и Христом параллель, что когда, ну уже там в 40-х главах Бог говорит, что Иов должен принести жертву и должен помолиться, потому что только его я лицо приму. Точно так и нет другого имени, только Христос один первосвященник. Ну, нету там святых или посредников, или еще кого. Может, у вас еще есть какие идеи по параллелях? Если нет, то давайте, ну, может быть, это так держать в нашем сознании.
А еще можно?
Да, пожалуйста.
Ну, вот как у Иисуса при Голгофе он один, и есть хотя бы несколько вот рядом у Голгофы кто-то, а остальные в стороне. Так вот, ну, хоть чуть-чуть косвенно, и вы его так, есть он на своей Голгофе, трое хоть рядом, непонятно как, поддерживают, и остальные все вдалеке молчат и смотрят, чем закончится.
Еще есть несколько мыслей о том, где Иов, ну будем говорить, жил, и где эта земля Уц была. Так, чтобы уже мы окончательно к этой мысли созрели тоже. Когда вы читаете уже, ну, может, сейчас будем читать, там Савеи напали, потом еще кто напал? Халдеи напали, потом там друг его фимонитянин, да, по-моему? То есть это все люди, ну, будем говорить, народности, которые живут вот там очень близко к Едому. Ну, будем говорить, в Междуречье. Поэтому Иов вот с этого небольшого уголочка земли, где и вавилоняне, и савияне, и потомки Исава потом будут жить. Еще есть у нас тут вот один интересный момент такой, по великой борьбе. По великой борьбе. Не помните, с какого времени появилась эта фраза «великая борьба»? Но нигде не написано, что «великая борьба». Значит, эта фраза принадлежит Вайт. Начиная с 858 года, когда она книгу написала «Великая борьба», это, будем говорить, ну, в общем-то, фраза, которая принадлежит, ну, как автору. Да, «Великая борьба». Что значит «великая борьба»? Между кем и кем? «Великая борьба между добром и злом, Иисусом и сатаной». И еще одна мысль. Вот эта фраза «великая борьба» – идейный ключ к пониманию происходящего в мире. Ну, это Откровение, 12 глава, 7 по 8 текст, может, будем читать позже. Теперь, собратья, что у меня сейчас на душе болит? Я скажу для тех, кого здесь завтра не будет, потому что надо, чтобы вы это тоже услышали. А завтра я проповедь посвящу только этому одному вопросу. Поэтому открывайте книгу Иова. Тот материал, который в уроке, но хочу посмотреть под другим углом. Книгу Иова. Значит, мы остановились на Сергея Николаевича, или на вас, да? На вас. Вы его уже читали, да? Ивановна, пожалуйста, читайте первый текст. Первой главы книги Иова, первый текст.
Был человек в земле Уц, имя его Иов. И был человек этот непророчен, справедлив и богобоязнен, и удалялся от зла.
Благодарю. Собратья, я был на учительском в первой церкви, был на учительском в этой, ну, на Кичкасе, был сегодня на домашней церкви. И вот первое слово, которое об Иове сказано. Сейчас эксперимент я проведу на семье Столяренковых. Но они там все сидят, тоже ради интереса. Екатерина Павловна, вы не скажете, что значит слово «непорочен»? Тишина. Пожалуйста, Павлович. Я же не хочу делать большие паузы. Если Екатерина Павловна вернется, я же сразу дам слово. Павлович, не скажешь, что значит непорочный?
Ну, мне кажется, что дальше объясняется справедливый и богобоязненный. Это непорочный.
Хорошее объяснение. Викторовна, может, вы что-то скажете или нет? Тогда, собратья, знаете, я вам что скажу? Смотрите, я думаю, что мы все братья и друг друга поймем. Я никого не критикую, но вы поймете глубину проблемы. На учительском, когда мы затронули слово «непорочный», а я так имел искушение чуть-чуть спросить, что значит «непорочный», то все говорят, что это человек, который, ну, грешит. Я спросил в церкви на Кичкаса.
Это порочный, кто грешит.
Что непорочный грешит? Как это непорочный?
Ну, беспорочный. Сейчас, у меня есть свидетель. На домашней церкви сегодня, когда я спросил, что значит непорочный, член церкви адвентистов седьмого дня сказал так. Непорочных нет. Все согрешили и лишили славы Божьей.
Неправда. В Луки написано, что были непорочные.
Собратья, зачем я это привожу? Собратья, потому что это не простой вопрос, чтобы там, ну, знаете, кого-то мне зацепить. Нет. Собратья, это очень принципиальный вопрос. Посмотрите, завтра мы потратим на это довольно много времени, но сейчас только по книге Иова. Значит, в первой главе, вот этот первый текст, Ивановна, кто это говорит, что Иов был непорочен? Кто говорит?
Писатель.
Моисей. Я верю, что это говорит Моисей. Благодарю. Да.
Но фактически это говорит Бог, когда беседует с Люцифером, какой Иов.
Не, ну подожди, вот ты пойди моим пока путем. Значит, это говорит пока кто? Моисей, автор, он говорит. Ты теперь твоя мысль, но она уже теперь восьмой текст уже Яковлевна читает, вторая. Восьмой текст.
Ты сказал Господь сатане. Обратил ли ты внимание твое на раба моего Иова? Ибо нет такого, как он на земле. Человек непорочный.
Достаточно. Значит, Моисей говорит, что
непорочный.
Что он какой?
Непорочный.
Теперь кто говорит?
Сам Бог.
Сам Бог говорит, что Иов что?
Непорочный.
Слышите? Сам Бог говорит. Теперь да, давайте посмотрим еще на один момент такой. Как ведет себя дьявол, когда ему Бог говорит, что он непорочный? Ну, к примеру, если бы он был порочен, ну, порочен был, то дьявол бы что сказал? Кто помнит историю Лютера чуть-чуть, может быть, то там дьявол к Лютеру пришел с огромным списком. И все читает, а тот говорит, слушай, там еще есть, я помню, допиши. Но здесь, смотрите, что дьявол говорит? Что дьявол говорит?
Разведаром.
Разведаром. Значит, он действительно что? Не порочен, но что? За деньги.
То есть дьявол признает его непорочным.
Да, даже дьявол признает его как непорочным. Собрать это так чуть-чуть для разрядки. Поэтому Иов говорит, что он не. Сейчас. Еще я четвертого свидетеля имею. Подождите. Вывод нельзя делать. Иова, 13 глава, стих 26. Анатольевна. Иова. 13:26.
Ибо ты пишешь на меня горькое, и меняешь мне грехи юности моей.
К непорочности как этот текст относится? Я понимаю, сложноватый вопрос, но все-таки напрягайтесь.
Ну, как бы сам Иов признает, что сейчас у него нет, но в юности что-то было.
О, вот это мне надо было, чтобы проговорить. Мы на Кичках-то договорились до такого размышления, что лет до 30 Иов грешил. Ну, а вы возьмите до 40, что вам нравится. То есть Иов, сам Иов говорит так. Было время, в юности я грешил. И он этого не скрывает. Это то, что мы говорим, нет праведного одного, ни одного. Но дальше, какую мысль он говорит? До 30 лет, до юности я что? Грешил? Но после я уже что? Не грешил. Собратья, да, пожалуйста, Николаевич. Ну, может, мне надо будет что-то говорить еще. Говорите.
Я так понимаю, что грех и порог — это разные понятия вообще-то. Порог — это система грехов, которая постоянно повторяется. А где-то там человек ошибся, отступился, а это грех. Поэтому где-то человек может отступаться, но порог или грех — это разные понятия. Разные слова, разные значения.
А тут 23-й текст, прочитайте вот рядом они. И порог, и грех, прочитайте 23-й текст.
Какой?
23-й, 13-й. Сколько у меня знакомых грехов? 13-й.
Ну прочитайте, в кого открыто. Сколько у меня пороков и грехов? Покажи мне беззаконие мое и грех мой.
Якши? Еще один момент, Николаевич, это очень хорошо, собратья, когда чтобы у нас голова кипела, и мы наконец что-то серьезное уверовали сегодня. Посмотрите еще, что как тут пишется. Когда у Иова все отнимают, сказано, что Бог дал, Бог взял, и какой комментарий идет? Во всем этом что? Не согрешил. Поэтому, собратья, я не вижу, конечно, там можно думать, там, порочность и грех, но это одно и то же. И теперь я хочу сделать еще одно сильнейшее заключение. Собратья, посмотрите, в чем проблема. И это корень нашей проблемы. Моисей говорит, что Иов непорочен, Бог говорит, непорочен, дьявол поддерживает эту идею. И Иов говорит, что он не порочен. А адвентисты седьмого дня говорят, он такой, как мы. Понимаете, какая сложная проблема? У меня теперь другой вопрос. Почему адвентисты седьмого дня так здорово, ну, вот с этим текстом? Даже с одним словом этого текста. Я оставляю вас для размышления, пожалуйста.
это чтобы вот прикрыть себя идеей вмененной праведности, но на всю жизнь остаться грешником. То есть я вмененно непорочен, но буду делать грех.
И, да, пожалуйста.
Я мысли по поводу грехов юности моей.
Да.
Как Иов понимает, что такое грех, когда приносит жертвы за своих детей? Когда он говорит, они согрешили ли они и не похулили ли Бога в сердце своем? То есть Иов понимает грех на уровне мысли. Поэтому вот даже можно сказать, что Иов, может, и в юности даже не грешил физически.
Благодарю. Еще, собратья, смотрите, какая проблема. Долгое время, и я думаю, что это действительно правда. Дьяволу очень не хочется, чтобы был хоть один какой непорочный. Да, пожалуйста.
Там вот есть одно интересное слово вот в нашем переводе, там удаляющийся от зла.
Да.
Как бы в процессе. Но если посмотреть вот там еврейский текст, то там одно из значений этого слова удалился от зла. То есть мы читаем, как он в процессе удаления, ну еще есть там грешки, а по-еврейски это свершившийся факт, он удалился от зла. То есть это был мучительный процесс удаления, но в конце концов, который венчался успехом, он удалился. И это было не только на уровне мыслей, что он удалялся в мыслях от зла, но и на физическом уровне. Возможно, он поменял место жительства из беззаконного в нормальное, как Авраам из Ура Халдейского вышел куда-то. Может, он оставил каких-то греховных друзей, какие-то привычки. То есть он удалился.
Да, это была совместная борьба благодати Иова совместно с его личными желаниями и усилиями. То есть, будем говорить так, собратья, вот это, если вам мысль эта симпатична, то, пожалуйста, о ней подумайте. Оказывается, Иов был первым, собратья, первым, кто освоил теорию, что праведность Иисуса Христа – это жить на земле среди бесов, грехов и преступлений, но оставаться каким? Непорочным. Благодарю, но ты только поддержишь меня. Но не написано, что он не порочен.
Ну, если
бы не получилось, то
такого
не взял. Ну, согласен. Значит, собратья, тогда смотрите как. Ну, даже если о Енохе говорить, то Енох седьмой от Адама. 300 лет жил, и что?
365.
Ну, 365 лет. И стал, ну, непорочным. А Иов жил сколько? Нет, ну и искушения, что приходят, и победы эти, понимаете? Ну, когда он победил, не в 70 лет, я, ну вот, грехи юности. То есть период юности, он как-то еще там чего-то хотелось как-то, а теперь...
То есть у Еноха много жил как хотел, а чуть-чуть. А у Евы наоборот, чуть-чуть жил плохо, а потом большую часть жизни нормально.
Ну, куда мы знаем, как
хорошо, собратья, я сейчас же не хочу, ну вот в этой дискуссии, ну как сказать,
потерять
главную идею, что, пожалуйста, Николаевич, то есть Иванович.
Вот такой текст я говорю, если говорим, что они имеют греха, обманываем сами себя. Смотри, он же ваше время греха, но все равно себя обманывал.
Минутку. Я же по Иову отвечаю.
По
Иову что Бог говорит об Иове? Что Моисей о нем говорит?
Непорочен.
И сам Иов говорит, что он что? Непорочен. И последняя мысль, так вот уже собрать ни одной надежды у вас сегодня не было. 144 тысячи. Что это такое? А ну, давайте читать. Собратья, минуточку. Быстренько ищите, может кто-то найдет быстрее меня. Так. Ой. Пожалуйста, четвертый текст. Брат Дима, или я искал. В кого откровение открыто на 14 главе? Пожалуйста, читайте стих, четвертый текст.
Это те, которые не осквернились с женами.
Минуточку, какие они?
Неоскверненные.
Поэтому, собратья, смотрите, какая мысль. Когда Библия начинает писаться, ну я верю, что Ева, это первая книга, там есть только что один Ев. Когда Библия оканчивает, там есть сколько? 144 тысячи Евов.
Пятый текст. Они непорочны перед престолом Божьим.
Собратья, понимаете, что я сегодня хочу сделать? И завтра, что я буду пробовать делать? Я хочу повернуть чуть-чуть мозги, свои и ваши, по Писанию. И вот идея непорочности, собратья, она, ну, употреблю плохое слово, я должен быть ею одержим, если я хочу спасения.
Так, а здесь непорочные, потому что они были девственники. Я, например, в моем понимании это так было вначале, потом сейчас опять вернулись.
Ну, давайте я с каждым в отдельности не смогу, поэтому вы запишите, что вы хотите, и мы с вами поговорим больше. Потому что Сергей Николаевич уже давно тяжет руку, но я все вижу, ну, нельзя было приостановиться. Теперь уже вы сетете, что вначале был один Иов, теперь таких Иов должно быть сколько? 144 тысячи. И это не сказка, собратья. Пожалуйста.
Пример Христа самый наглядный. Тут как бы отвечали на два вопроса. Ну, пороки и грехи. Он говорит, и нет в нем лукавства. Вот это пороки и грехи, это несение лукавства. Он говорит, и нет в нем лукавства. То есть он себя не обманывает, Нафанаил. А у него действительно нет лукавства. И Христос говорит, у него нет лукавства. То есть, ну,
Благодарю. Ну, еще один момент там Николаевичу, Николаю Ивановичу скажу. Иоанн пишет, сие пишу. Дальше говорите. Что бы вы ни согрешали, слышите? Нормальная жизнь христианина. Сие пишу, чтобы что не согрешали. Но нам почему-то, ну нам привили в церкви. Может быть, мы к этому привыкли. Но я думаю, собратья, знаете, в чем проблема? Что нам пока нравится. Ну, мягко скажу, грехи юности. Хотя мы старые, но нам нравятся грехи юности. Поэтому лучше Иова что сделать? Сказать, что он такой же грешник, как и я. И себя успокоить навсегда. Я понимаю сложность вопроса. Пожалуйста, брат, задавай.
Получается, так как нам тяжело поверить в то, что мы можем свято жить, только мы должны, наоборот, жить свято, но нам должно быть тяжело совершить, так как нам сейчас, наоборот, легко совершить, а свято жить тяжело. То это должно быть наоборот. То есть,
да.
Сознание у нас перевернуто неправильно.
Да, брат мой. И вот это в сознании надо заложить эту мысль, если мы хотим 100% спасения. Надо в сознание заложить эту потрясающую мысль.
Да, что жить получается легче, чем жить и решить.
Да. Собратья, если кто-то еще не уверовал, завтра на проповеди уверуйте. Сейчас идем чуть-чуть по уроку. Что нам еще здесь надо сделать, собратья? Что такое великая борьба? Великая борьба, собратья, по книге Иова. Как вы видите? Вот в первой главе. Как вы видите великая борьба? Как вы можете ее характеризовать?
стороны Бог, с другой стороны дьявол.
Да, значит, первое, великая борьба, это борьба между кем? Христом и сатаной. Великая борьба, это борьба между добром и что? И злом. Теперь, собратья, я хочу спросить, а что же это получится, когда я вроде бы участник великой борьбы, но грехи юности есть и в старости. Понимаете? Вот мне уже умирать, вот мне уже умирать, а у меня еще что? Грехи юности. Я не понял. Хорошо, порог, братья. Хорошо, порог. Я согласен. Как нам быть тогда?
Порог можно менять.
Да.
Порочную овцу в храм не доводи. Поэтому и ты порочный в храм не войдешь.
Брат Антон приводит идею жертвоприношения. И если был какой порог у жертвы, то она не приносилась. И мы можем тоже из-за порока тогда что?
Не войти.
Да. Еще собрать. Есть тоже трагедия, и я ее вижу. Вы понимаете, как иногда у нас бывает? И благодарю, что книга Иова сейчас есть, и мы можем чуть-чуть в глубину души заглянуть, что у нас происходит. Там есть такая, вот братья одни настаивают, что такое праведность только по вере. Другие настаивали, что праведность только чем? По делам. И уже настолько мы выучили эти фразы, понимаете? Ну вот, фразы эти выучили, что потеряли смысл, что вообще такое праведность. Потому что одни говорят так, наши братья говорят, а другие говорят что? Так, и так правильно, и что? И так правильно. То пример Иова, это что такое праведность? Это вот такой человек, который, что тут сказано? Не порочен, богобоязнен, удаляющийся от зла.
И не грешит устами
своими. И справедливый.
Четыре.
Вот это характеристика праведника. И пробуйте вот эти четыре качества, пробуйте так каждый день, когда обсуждаются различные проблемы. Да. Пробуйте практиковать, если вам это в радость. Пожалуйста.
И еще интересно, что весь конфликт вокруг Иова, так в общем-то и нашей жизни, вот именно у него, базируется на вопросе, что скажет Иов. Ведь Люцифер сам говорит, благословит ли он тебя? Ну что ты скажешь языком? И жена говорит, скажи Богу и умри. Поэтому вот это вот сказать, и в принципе два слова сказать. Там не ногой что-то сделать и рукой, а вот сказать что-то языком, это было сердцевина великой борьбы вот между Христом и сатаной вот вокруг Иова.
Да. И еще, ну, в дополнение, может тебе понравиться. Вся борьба крутится вот вокруг первого вопроса. Порочен Иов или какой? Непорочен. И Иов это понимает, я сейчас не буду искать этот текст. И он говорит, умру примерно, но не уступлю своей что? Непорочности.
И в чем непорочность? Не сказать порочного слова.
Да.
Я говорю, человек не согрешающий слове, совершенно.
Да.
И я перестал говорить плохое. В любых краях.
Собратья, понимаете теперь тема великой борьбы для вот нас, сидящих сегодня вечером? Это не то, чтобы там знать великое богословие, а тема великой борьбы – это когда ты не понимаешь что-то, но боишься, чтобы не согрешить. Это не то, что там по богословию выучить, в какой природе Христос был, или природу Духа Святого, или еще что-то. А природа того, насколько Твоя уже природа полюбила святость, и для тебя, ну, хорошо, собратья, давайте еще одну мысль, потому что уже 5:58. Так, нам нужно читать текст. Нужно читать текст 9. Текст 9, брат Дима. Это первая глава. На завтра у нас первая глава. И уже никуда сегодня не будем идти, кроме Иова.
Еще раз какой текст?
Текст 9.
И отвечал сатана Господу и сказал, разве даром богобоязнен Иов?
Значит, какую будем говорить все-таки вот здесь шкоду дьявол делает? Какую шкоду? Одним предложением. Значит, одним, единственным предложением он обвиняет двоих. И Бога, и Иова. Собратья, дьявол одним единственным предложением обвиняет кого? Двоих. Бога и кого? Иова. В чем Бог виноват?
Дает благословение.
Да. А Иов в чем виноват?
Не порочен, потому что ему дают.
За деньги. Потому что служит за деньги. Это на наш язык, это какой-то миллиардер. Понимаете? Да, ну, Рокфеллер там или еще кто. Ну, на современном, или Билли Гейтс, как его там. То есть, будем говорить, самые богатые люди, и он говорит так, разве даром? Собратья, еще один вопрос такой. А за чего мы служим Богу? Ну, не, ну, видите, раз это вопрос, то, наверное, стоит вот так и себя немножко вот спросить. Почему я то или другое делаю? Почему это да?
За богатство Царства Бога.
Ну, скажи громко.
За богатство Царства Бога.
Да. Теперь, собратья, еще великая борьба. Ничего, если мы сегодня чуть-чуть задержим. Ну, потому что, ну, тут кое-что надо так уяснить здорово, чтобы оно легло. Значит, на сердце или возбудило разум. Значит, смотрите, собратья, когда Бог идет вот на этот страшный эксперимент, это страшный эксперимент для Иова. Я хочу спросить, как вы думаете? Три друга будут спасены или нет? Устимец говорит, что будут. Кто поддержит? Благодарю. Значит, они будут спасены. Благодарю вас. Тогда я хочу спросить, а какая разница между Иовом и тремя друзьями? Да-да, пожалуйста.
Возможно, после этого жертвоприношения и восстановления того, что было у Иова, они стали на путь Иова.
100%. Но они и были на пути. Собратья, о трех друзьях мы поговорим. Сейчас мне надо один момент только. Три друга будут тоже спасены. Хорошо. Теперь дальше. Как вы думаете, первая глава, наверное, третий текст. Третий текст, пожалуйста. Ну, читайте вы.
Имение у него было 7000 мелкого скота, 3000 верблюдов, 500 пар волов, 500 ослиц, весьма много прислуги.
Слышите? Весьма много прислуги. Теперь, когда случается беда, вот гибнет весь скот, что происходит с прислугой?
Тоже бросаете его, даже
Не-не, не просто бросают Ефимовна. Ну, хочу поправить. Сейчас, чтобы вы по тексту. Ну, давайте, вы дочка ее, она вам поверит. Скажите, что с прислугой происходит?
Думаю, часть погибает, потому что один прибежал.
А, не часть. Погибают все. Ну вот кто со скотом был, собратья, не читаю. Ну, можете проверить дома. Значит, валы, вся прислуга погибает. Овцы, огонь, все погибают. Остается кто? Один. Я хотел спросить, а что с этой прислугой? Ну, они спасены для вечности или нет? Я оставляю это для размышления. Еще вопрос такой. А вот дети погибают там в одном из стихов. В один день погибают все. Они будут спасены для вечности?
Вы сказали, вы же вас.
Да.
Ну, я сказал.
Тогда боя не было.
Будут. Хорошо. Так вот, собратья, теперь смотрите, момент очень важный. Какой вывод теперь? Вы представляете, когда Бог идет на страшный эксперимент, ему к этому эксперименту надо вовремя что сделать? Приготовить абсолютно что? Всех. Понимаете, какая проблема? Когда вот великая борьба, и она происходит, то там нет возможности такой, ну я в прислуге меня не хочу. Еще есть один вопрос. А вот те, которые по одному остаются, что это за люди? А по одному валы орали, отрок каков, остался я один, чтобы сказать. Еще я не знаю, учителя увидели или нет эту страшную картину. Там, ну давайте несколько текстов бегло прочитаем. Так, значит, четырнадцатый текст. Яковлевна, давайте 14-й текст. Достаточно. 16-й текст.
Еще он говорил, так приходит другой.
И 17-й текст.
Еще он говорил, так.
Минуточку. Собратья, как вы представляете эту картину?
И успел той договорить, как приходит другой.
Ну, кто-то тут в основном уже все молодые. Вы помните, что такое очереди в магазинах? Благодарю, Михайловна. Так вот, смотрите, что дьявол сделал. Очередь выстроил. Зачем он это сделал? Он выстроил очередь для того, чтобы один не успел говорить, и он не успеет еще осмыслить, что это произошло, как еще что? Следующий удар. Что он это делает? Кто скажет? Да, добить его что? Морально. Собратья, нам надо еще, может быть, затронуть непростой вопрос. Как после книги Иова, вот даже сегодня, если бы мы уже дальше не проходили, какова наша жизнь должна стать теперь? Да. Ну если у вас идея или возражение.
Нет, я наивен.
Да.
Мы еще параллели проводили Иова и Христа. Христос когда-то и Иова когда-то.
Да.
То есть им было всем проще, потому что у них нашелся ходатай, чтобы попасть в церковь, ну, в вечность.
Да.
А Иов научился жить без ходатая. То есть ходатай не то, что он ему не нужен. Он уже не грешит, ему не нужен ходатай. Вот так ему должны научиться жить, И потому что когда ходатай выйдет,
да. То 144 тысячи без ходатая.
До того, мы уже должны научиться жить без ходатая.
Да, пожалуйста.
Ходатай Иова в некотором смысле предыдущий его опыт.
Что?
Его предыдущий опыт хождения с Богом, это в каком-то мере и есть его ходатай, который поддерживает его, как и 144 тысячи будущих.
Хорошо, собратья, идея вот для меня, смотрите, какая, и во что я теперь уверовал для себя. Уже после первых глав Иова. Первая вот мысль такая, очень важна. Если вдруг меня постигла беда, что надо делать? Наверное, посмотреть. Не последствия ли это чего?
Моей жизни.
И он взял и проверил, и видит, что нет, здесь моей руки нет. Нету вот этого закона, что посеял, то что
и
пожал. Еще какая мысль? Если другого кого-то беда постигла, какой вопрос надо ставить? Александровна, я вас сегодня не тронул, и боюсь, чтобы вы не обиделись. Вот когда другого постигает беда, какой вопрос надо задавать? Почему его это постигло? Или как ему помочь? А в глубине души, что у нас, какой вопрос всегда возникает? Собратья, понимаете, тоже? Это тоже нелегко. Но это вот норма жизни, как здесь по Иову написано. И последняя мысль. Кем бы я хотел быть? Иовом или хотя бы из трех друзей одним? Какая вам мысль более симпатична?
Планка выше.
Планка выше. Но если планка выше, Михайловна, что это значит? Это значит, что других это не коснется. У них все будет нормально, а у тебя как у Иова. Да, собратья. Я хотел бы, теперь понимаете, что книга Иова, это не только философская книга. Это до глубины вот всей книги, это очень практическая книга. Очень практическая. Хорошо. У кого еще есть какие мысли, идеи, критика или замечания?
Когда же вы не будете смотреть?
Что?
Когда же вы не будете
смотреть? Да нет, я не хочу. Мы затронем еще когда-нибудь, да, но не сейчас. Собратья, еще есть предложения какие-то? О чем мы готовы молиться? Я хотел бы помолиться и сказать такое: Господи, я благодарю, что я наконец уверовал, что можно жить на земле и жить и быть каким? Непорочным.
Чтоб Бог о нас не любит и написал. Непорочным.
Жизнь в Божьих руках. Никто не может ее отобрать.
Да. Чтоб Бог написал о нас непорочным.
Да. Еще, как вам нравится, когда вот так о вас скажут? Ну, скажет Моисей, скажет Бог, дьявол не возразит, и вы скажете, что мы какие? Непорочные. Собратья, об этом надо начинать думать, если мы верим, что пришествие Христа близко. Если веруем, что пришествие Христа близко, об этом надо молиться. Хорошо, давайте помолимся. Дорогой Господь, мы сердечно благодарим Тебя, что Всемирная Церковь, вот сегодня в субботний день, все исследуют книгу Иова. Господи, и мы сердечно просим Тебя, чтобы каждый из нас, размышляя над книгой Иова, мог определить, что ему сейчас более приятно. В каком состоянии он находится? Он более похож на тех трех друзей Иова, может быть похож на детей, за которых надо молиться, чтобы умерли в Господе, у которых есть еще борьба с грехами юности. Или, Господи, нам симпатична вот эта идея, что Иов был непорочен не для того, чтобы показать это на людях, но для того, чтобы ты мог о нем сказать. Поэтому благодарим тебе за книгу Откровения, которая так здорово поддерживает первую книгу Библии Иова. И благодарим тебя, что такие люди есть и будут до второго пришествия. И верим, что всем, кто примет сегодня решение подражать книге Иова, вот подражать тому, чтобы не только получать оправдание от тебя, но быть готовыми в нужный момент и оправдать тебя. Господи, это непростые вопросы. Просим тебя, пусть Дух Святой каждому положит на сердце то, что ему приемлемо сейчас, в период его духовного состояния, как оно есть теперь. Ради Христа просим. Аминь.
Аминь.